Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине программы новая глава из воспоминаний Марины Ефимовой. А начинаем с очередной байки художника Бориса Жутовского, названной «Последний в списке». Семейная драма 26-го бакинского комиссара.
Октября 47-го года моя мама пошла к соседям занять картошки. В те времена это было нормально. В подъезде по тем временам можно было достать все. Хлеб, выпивку, картошки, потому что жили-то мыло. Жили-то натуральным хозяйством. Картошку сажали в наш участок. Для посадки картошки был на том самом месте, где стоит теперь памятник Кутузову, панорама Бородинской битвы. Вот на этом месте мы сажали картошку. Два мешка такой картошечки к зиме. И, ну, кончилось уже к весне. Ну вот, пошла мама занять картошки. А в квартире обыск. Резиновые мужики. Ну, маму тут же посадили на табуретку у входа. Сидите здесь. Мама посидела. Женщина была энергичная. И говорит, ну вот что, мужики. Значит, у меня там два мужика. Они же сейчас за мной придут. Я же пришла картошки занять. Ну, те, скрипя сердцем, дали ей бумажку о неразглашении, ля-ля-ля, подписать и отпустили. Как потом оказалось, не навсегда. Ну вот, это была семья одного из 26 бакинских комиссаров. Бакинские евреи, отец и мать, и, как в сказке, три сына, три дочки. И вот я вам буду рассказывать о том, что сделалось с этой семьей, с легкими усилиями советской власти. Я говорю, ну, сага о форсайтах по-настоящему. Значит, старший сын был расстрелян англичанами в пустыне Каракумов. Я еще над ним все время подтрунил, потому что в большой советской энциклопедии, где 26 бакинских комиссаров, он 26-й, последний. Фамилия их Мишна. Значит, за заслуги перед советской властью эта несчастная семья много позже уже была переселена в Москву. Остатки семьи. Следующий сын, Доля, в революционные годы энергично перебрался из Баку в Батуми, а там спутался с англичанами, уехал в Англию, оттуда в Америку и жил в Америке. Младший сын остался в Баку. Остался в Баку и трудился с яростью на советскую власть, с яростью виноватого человека. Ну как же, брат. Но другой-то уехал в Америку. С одной стороны, почетный член общества советского, а с другой стороны, замаран хвостик-то. Трудился директор завода, комсомолец, потом член партии, все как полагается. Жена с блединкой такая занималась киноэкспедициями. Он был дико некрасив, а она была привлекательна. Поэтому все киношники там, что называется, отмечались. Он от горя приезжал к маме в Москву жаловаться. Мама такая, ну, классическая, старая еврейка, рыжая, сутулая. Разговаривала черт знает как. Бока на вас, как куриный крыл. Это нашему коту куриное крыло. С тех пор мы ее так и звали, старуха Крил. Значит, она жила в этой квартире с двумя дочерьми. Ну, к этому потом. Значит, один-то расстрелян, второй в Америке, третий в Баку, парни. Девочки. Старшая тоже удрала из Баку в Питер. Я ее никогда не видел. Она вышла за знаменитого скульптора Эльгала, который вместе с Боголюбовым ставили эти хорошенькие за Сталина, Ленина. Вот такой советский скульптор такой.
Как фамилия?
Эльгал.
У него была дочка Кира?
Конечно. Роскошная.
Это завуч школы, где я учился.
Роскошная. Одна из светлых людей в этом семействе, по-моему. Так мне сложилось. Она жила там, а он время от времени приезжал в Москву к старухе навещать ее. И на лестничной площадке выходил покурить папироски. Аккуратненько одетый, причёсанный такой. И, значит, А я ему маленький, молодой мальчик, лет 15, мне в то время был, 47, да, 48, 15, 16, 17 лет. Я ему все рисуночки показывал, он их хвалил. Хвалить-то было не зачем. На всякий случай. Хвалил все. И все время вздрагивал вот так, потому что лифты еще не работали, и все ходили пешком мимо нас. А мы на лестничной площадке. Как кто-то идет, он здесь сжимался. Вот, значит, средняя сестра Ида, очень некрасивая, провоевала всю войну, куча орденов, одинокая, и жила в этой двухкомнатной квартире, в одной из комнат, со старухой Крил. Младшая сестра Вера жила в этой же квартире, красивая, в этой же квартире с мужем и сыном. Муж вернулся с фронта, какие-то кресла привез, картины привез, трофеи были очевидные. После этого обыска, с которого я начал разговор, он с дрожащими руками тихо сказал мне: «Борька, у меня марки есть». Я говорю: «Да мне не надо». «Хорошо». Тогда он куда-то ушел, потом пришел, мы еще поговорили, я пошел пописать. И увидел, что в унитаз сброшена куча этих марок. В основном это Гитлер. Я их вот еще под рубашку в пузо наклеил и вышел. Ничего.
А взять честно напрямую не сообразили?
Ну, не сразу, сначала нет, конечно.
Вы не думали, что окажется так?
Ну, конечно. Вот с тех пор, кстати говоря, я стал коллекционировать марки, была довольно большая коллекция. Средний ты брат, Доля, из Америки, накануне войны, решил вернуться, потому что соскучился по родине. Приехал в Москву, а поскольку английский язык, все как следует, Америка, стал работать переводчиком в американском посольстве. За что его и взяли. За это его и взяли. А заодно взяли и младшую сестру Веру, из-за которой и был обыск. Предлогом, объявленным ей, было то, что она стала учить английский язык. Значит, была пособницей шпиона старшего брата. Вот почему я в жизни не выучил языка.
На всякий случай.
Ну, конечно, учить язык уже криминал. Уже криминал. Мне многие ребята еще потом говорили: «Боба, а почему ты язык не учил никогда?» Ну, не всегда я им рассказывал, почему. Но не выучил ты именно поэтому. Потому что: «Маме, скажи, я пойду язык учить». «Ты что, жива?» «А Вера?» Значит, после этого обыска Веру арестовали. И так же, как ее брату Доле, дали 25 лет. Почему-то они все время...
То есть после войны? Все,
и 47-й год.
Да-да-да. Потому что до войны таких не было сроков.
Нет. До... Значит... Их взяли, почему-то Клара Моисеева все время приходила, говорила: 15 лет. Ну, вроде 15 лет, это поменьше, не так виноваты. Старуха была, конечно, очень энергичной, которая открывала дверь ногой просто и дошла до Лаврентия Павловича Берия. Но все равно никого не освободили. Таким образом, в этой квартире осталась Клара Моисеевна, средняя дочь Ида и младшая Вера с мужем и сыном. Вера была счастлива, что вернулся муж. Когда этот ГБшник потом вызвал маму куда-то там на какие-то свидания и стал ее уговаривать, чтобы она согласилась с тем, что Вера была шпионкой, и что английский язык она стала учить для того, чтобы помогать брату в его гадкой деятельности. На что моя мама, энергичная и прямолинейная, как я уже вам сказал, дама сказала: «Вы с ума сошли? Зачем ей это нужно? У нее мама жива, у нее муж вернулся с фронта, и сын здоровый. Зачем ей это нужно?» «Смелая вы женщина, неважно», – говорил этот дядька моей маме. Но маму никто не тронул. То ли потому, что уже набрали по этому делу то, что нужно, то ли решили на потом чуть-чуть оставить. Непонятно. Но, тем не менее, маму не тронули. Вот так это все и жило. Значит, Ингал приезжал время от времени из Петербурга, значит, навестить старуху. Старуха ходила по разным инстанциям в надежде освободить. Потом приходила к нам, садилась на стул и корявым русско-еврейским языком пыталась объяснить эти свои родения, старания. Ничего, конечно, зато не получилось. Вот так тихонечко мы и жили.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушаете байку художника Бориса Жутовского «Последний в списке. Семейная драма 26-го бакинского комиссара».
Потом настал такой момент, что Наум – это муж младшей сестры Веры, красивой. Они решили улучшить свои жилищные условия. По тем временам, что можно было сделать? Во-первых, надо было дождаться смерти старухи. Это действительно произошло довольно быстро, потому что она была очень пожилой дамой. Осталась одна Ида с ординами, с папиросами, с ватой. Они стали травить эту Иду, подговаривать своего сына. Сын привозил каких-то ребят, они там выпивали, закусывали. Играли и все, издевались над этой Идой, подсовывали ей под дверь в ее комнату какие-то остатки салатов, еще чего-то. Та с плачем приходила маме жаловаться. Мама, с присущей опять ей энергией, значит, шла этому Игорю что-то там вставлять. В один прекрасный год я вернулся с гор. Вонючий, здоровый, бугай, совершенно бешеный, совершенно. Принимаю ванну, выхожу из ванной, вдруг слышу голос моей мамы, громкий, что маме было не присуще. Я слышу текст: у меня сын старше тебя, и дверь открыта. Я выхожу на лестничной площадке, голос из соседней квартиры. Дверь приоткрыта, я открываю, видно, у меня выходит какой-то подвыпивший парень. И я слышу голос мамы вслед ему, там, у меня сын старше, что-то. Я думаю, ничего не, я беру этого малого и вот, левой рукой как раз, и по лестничной клетке вниз он сваливается. Второй выходит, я второго беру и облифтовый шахт. Так. В этот момент меня за плечом туда, отчим вышел, Борька, уйди. Взял эту сад, швырнул его туда же на лестницу. Убьет же тебя, сынок ты мой, дурак ты. А я действительно был очень здоровый человек. Ну, вот таким вот образом они пытались каким-то способом выжить эту еду. Конечно, не выжили, но поняли, что ничего из этого не получится. И построили кооперативную какую-то квартирку и уехали. И уехали в эту комнату, все из других, потому что это заводской дом. Значит, поселили каких-то двух молодых людей, которые за этой Идой приглядывали, помогали ей, что-то такое. Она быстро, тоже скоро умерла от рака легких, курила очень много. Значит, осталась где-то в Москве младшая сестра Вера с мужем Наумом и сыном Игорем. Старуха эта, средняя сестра Ида, умерла. И история как бы и кончилась. Живем уже другие люди, поселились. Потом этих молодых людей куда-то выселили, эту квартиру занял главный бухгалтер завода. И так все тихо. И затихло. Вся история затихла. Потом вдруг, 54-й год, возвращается Вера и возвращается Доля. Американский шпион и его пособница. Доля начинает работать в издательстве «Прогресс», был тогда такой, на Садовой. Очень красивая книжка, он тогда достал, ЮНЕСКО издали, такие русские иконы, вот такая книжка, первоклассная совершенно. Доля мне это устроил. С Верой и с Наумом и с Игорем мы никак не общались. Медленно живем. У меня уже мастерская появилась. 80-й год. Раздается телефонный звонок. «Боря, здравствуйте, это, говорит, Борис Мишнев, вы меня помните?» «Конечно, Борис Саврович, о чем вы говорите?» «Конечно, помню. Вот, мне надо с вами повидаться». Я говорю, приезжайте в мастерскую. Приезжайте. Приехал. Постарел, конечно, такой же худенький, такой же точненький. Значит, я говорю, «Борис Саврович, как вы поживаете? Что у вас? Как происходит?» Что и как? Ну, что сказать вам? Значит, старшая сестра Кирина, мама, умерла к тому времени. Ингал тоже умер к тому времени. А Кира жива в Петербурге. Ну, что я вам могу рассказать? Говорит он, бывший директор завода, но с женой киношной дамой. Что я вам могу рассказать? В 52-м году меня посадили. Меня арестовали как брата шпиона. Меня посадили, мне это было очень неприятно. Я дважды попытался кончить жизнь самоубийством, расковыривал вены и на какой-то простыне решил повеситься. Следователь меня вызвал к себе и сказал, что зря я это делаю, потому что он сказал, что это все равно скоро кончится, 52-й год. Это была такая сакраментальная фраза, сказанная этим Борисом. И меня в лагерь. Ой, вы знаете, там меня очень любили. Там меня очень любили. Я много писал, стихов писал, заметки писал. Я не работал. Я ездил по разным лагерям и писал заметки о созидательном труде зэков. Значит, ну, в 55-м году меня освободили. И когда я приехал на центральную базу лагерную, все говорят, ах, покажите нам этого Мишне. Вот он такой, такой молодец, писал такие заметки. Значит, вот так складывалась моя жизнь. Жена у меня жива. Дочка Вита, которую, вы помните, мы учили балету и на пианино, уже выросла. Она теперь замужем за шофером такси в городе Баку. Я говорю, ну хорошо, Борис Абрамович, солнышко, а что привело вас ко мне-то? Вы приехали из Баку. Не просто повидаться со мной, наверное. Да, Боря, понимаете, я всегда писал стихи. Я писал стихи, и вот теперь, значит, скоро у нас ведь Олимпиада, 80-й год. Я написал поэму. Поэма называется «Олимпиада Звериада». Хотите послушать? Я говорю, пожалуйста. Он читает мне эту поэму. Ну, караул, караул. Значит, я говорю, симпатичная поэма. А вы не поможете мне ее опубликовать? Вот для чего он приехал. Я думаю, ужас один, что же мне делать-то? Я думаю, так, хорошо. Ладно. Я позвонил приятелю, который был главным редактором «Веселых картинок». Такой Феликс Шапир до сих пор жив. Я говорю, Феликс, вот тут приехал ко мне из Баку мой старый знакомый, который написал очень интересную поэму в преддверии Олимпиады. Ты не послушал бы его? Может быть, ты это и опубликуешь? Он говорит, ну, пусть он ко мне придет. Я ему, значит, этому Борису Абрамовичу говорю, вот вам телефон, вот вам адрес, Сущевская, 21, молодая гвардия, милости прошу. Он благодарно наехал, я тут же снял трубку Феликсу, говорю, Феликс, извини меня, пожалуйста, ну, конечно, ничего не публикуй, потому что это полный караул, наври что-нибудь, сделай мне милость. Вот так на этом все и кончилось. Прошло еще какое-то количество лет, 90-й год. У меня первая большая моя выставка, огромная, на Крымской набережной. Большая очередь людей, в общем, было очень значительное событие, которому сейчас чепуха одна. И на эту выставку мама моя пригласила Веру Абрамовну, младшую дочь, которая отсидела. Фотографии даже у меня сидят, и две старушки там, и разговаривают. Ну, рассказывает, что Наум, ее муж, который понавез марки и картинки и кресла, умер. А сын Игорь кончил стоматологический институт. Ну, я понимаю, еврейскому мальчику в то время куда? Стоматологический институт медицины. Он трудится, значит, по этой части. Женился, родил дочь. Вот они живут, они уже не в том кооперативе, который был где-то здесь на Брестских улицах, а уже они в этом, в Лепрозории писательском на улице Усиевича.
Аэропорт.
Аэропорт. Потом, ну, после этого опять все затихло. Через некоторое количество лет мне вдруг позвонил этот Игорь. И говорит, Боря, я вот один, меня жена бросила, уехала в Америку вместе с дочкой. Я живу один и собираюсь написать историю своей семьи. Я говорю, ну пиши, слава Богу, да. Черт написал, принес мне почитать. Караул, чистый караул, бред стоматолога. Вот так кончилась история этой семьи. Игорь жив до сих пор и там же живет на аэропортовске.
А что американский брат?
Как я же вам сказал, Доля вернулся.
А, да-да-да, его же Доля звали.
Доля,
да.
Он вернулся и стал работать в издательстве «Прогресс».
Конечно.
И что у меня? Книжку «Икон».
Да.
Вот, вот вам очередная байка советской жизни. Чудовищная.
Какие-то потомки там остались? Что-то, какую-то пунктирную линию можно провести?
Ну, нет? Единственное, что осталось. Во-первых, у Киры была дочка, я знаю.
У Киры Ингал?
Да. Но это то, что я знаю. Потому что я Киру видел только, когда она приезжала, еще когда старуха была жива. Потом до меня дошли слухи, что Кира умерла. Что с этой дочкой, не знаю. Доля был бездетен. Но в Америке у него осталась жена и двое детей. Что с ними, как ним, ничего не известно. И вот этот несчастный Игорь Мишна, который здесь... А так случилось, что у меня вместе с ним были общие знакомые, то есть ребята, которые учились с ним в институте. Потом я с ними как-то познакомился. И они мне иногда рассказывали, что он живет несчастно, одинокий, и все спрашивают, чтобы его познакомили с какой-то дамой, чтобы она за ним послеживала. Вот таким образом кончилась эта история одного из 26 бакинских комиссаров.
Последнего в списке.
Последнего в списке. Большой советской энциклопедии. А нет, значит, все там 26.
Выслушали байку московского художника Бориса Жутовского.